Значит, первым делом мы сейчас рассматриваем законы нашего периода. У нас, начиная с этого воскресенья, с этой пятницы, законы начинаются вот 9 дней. Значит, у нас есть Рош Ходеш Аав, о котором я как раз вчера немножко рассматривала, о том, какая у него суть и какие у него есть особые даты. У нас в месяце Аав...
Ваша знакомая придет, я уйду.
Да, хорошо. У нас есть несколько особых дат. Значит, первая дата — это Алиф Беав, что это дата, когда у нас начинается месяц Аав. Это Рош Ходеш Аав. И в этот день умер Агарон. И это единственный человек, о котором говорится в Торе, точная дата его смерти. Потому что про Моше не говорится, просто мы высчитываем. Про Мирьям у нас, значит, у всех спасибо. У нас у всех это только мы высчитываем. Или у нас есть предание. Аарон единственный. И понятно, почему именно Аарон мог умереть только в первый день месяца Аав, потому что, понимаете, как это, он же священник. А когда самое тяжелое время священников? Начало месяца Аав. Так он умер, потом у нас есть...
Почему для священников самое тяжелое это начало месяца?
Потому что это месяц, в котором вот именно священники потеряли больше всего.
А, потеряли храма имеется?
Да. Может, скажем, мы, конечно, все... Да, мы все, конечно, потеряли очень много, потому что нет храма. Но кто просто изменил полностью свой статус? Это священники? Нет главного священника?
Да, да.
И священники потеряли какой-то свой... свою особость, понимаете, свое проявление, предназначение, они кого-то потеряли полностью в месяц Аав. В этом говорится, первый день пятого месяца, месяц Аав, это пятый месяц, умер Агарон. Ему тогда было сказано подняться на гору и умереть. И это было как раз, когда мы взяли и дошли до... Там говорится, что мы только дошли и пошли немножко рядом с Эдомом. Говорится, как на нашей недельной главе. И тогда сразу умирает Агарон. Значит, как мы только подходим к Эдому, Эдом — это символика Рима. Понимаете, чем это заканчивается? Так это у нас... Так вот у нас первый день. Потом у нас есть 9 Ава, которого, значит, что произошли 5 очень неприятных вещей. Это у нас, и, может быть, я повторю еще раз эти 5 вещей. Это был день, когда мы оплакивали, когда пришли разведчики и плакали, и мы тогда все плакали. И поэтому это у нас тоже Захета Мараглим, грех разведчиков. Рухашем, вы делаете мне такой нахат, что я вас вижу. Я вас вижу, что вы ходите сами. И даже идете по ступенькам, тут так пускаете.
Я даже книги приперла с бабушкиного этого. Не, ну как я.
Так я уже могу сказать Баруху Фехулим.
А?
Я могу сказать вам Баруху Фехулим.
Я не знаю, в каких случаях это.
Я думаю, что я уже скажу Баруху Фехулим.
Амен, амен, амен.
Это как ее зовут? Физиотерапевтка сказала, что я отсюда, что не дуб была. Но это как
уже,
бы...
Это уже, ну, да. Это уже в дуб.
В рабочем порядке.
Да, в рабочем
порядке. Да, я сюда принесла книги.
Да. Очень. Книги, если приходишь.
Может быть, кто-то возьмет, да?
Группа договорилась.
Да. Так у нас потом, это было 9 Ава, первая вещь, потом в этот день был разрушен первый храм, в этот день был разрушен второй храм, в этот день также восстание Бар-Кохбы было поддавлено.
Изгнание из Пальмы тоже.
Да, у нас много вещей потом были добавочных, конечно. И вот когда было подавлено восстание Бар-Кохбы, это была очень тяжелая вещь, уже тогда еще больше, чем в период разрушение первого храма, второго храма, больше, чем евреев было убито во время восстания, было убито во время подавления восстания Бар-Кохбы. Тогда просто римляне были уже на нас очень, понимаете, очень сердиты. И тогда часть гнева вышла на храм, на построение, на дома. А во время восстания Бар-Кохбы всего уже было все намного более убого. Понимаете, как это? Поэтому то, что они выливали свой гнев, это было только на людях. И сколько-то лет не надо было вообще орошать землю. Она была настолько орошена кровью. И сколько евреев было продано в рабство, сколько евреев оказались гладиаторами. Что гладиаторы — это тоже это такое, да, понимаете, это рабство и медленная смерть. Это находиться в таком ужасной обстановке. Это были именно самые такие сильные и красивые евреи. Поэтому положение было очень тяжелое после восстания Бар-Кохбы. И в этот день также. А потом, за счет восстания Бар-Кохбы, римляне сделали еще такую ужасную вещь для нас. Они взяли и перепахали место храма. И чем это ужасно? Потому что когда место храма не было перепахано, тогда мы были основой жертвенника, были основой храма. И мы могли бы теоретически достаточно просто все восстановить. А когда они взяли это перепахали, мы не знаем эти места. И поэтому, пока не придет пророк, мы ничего не можем строить. Поэтому этим, понимаете, что отодвинулось? Что только до прихода Машиаха мы ничего сами на месте храма не можем делать. А если бы это не было перепахано, мы могли. Мы могли просто сами до прихода Машиаха что-то построить. Приносить жертвы. Пожалуйста.
Вместо храма дверь?
Что-то?
Мы не знаем, где две вещи, мы не знаем, где дверь.
Жертвенник и вход в храм. Честно, то, что нам надо, это только эти две точки. И если мы знаем эти две точки, мы можем восстановить.
Но у нас же нет даже единой меры.
Сколько у нас сейчас локоть, ничего. У нас, а сейчас у нас нет ничего.
Как можно из двух точек это
сделать? Потому что момент, когда мы знаем основу храма, жертвенника, жертвы, у нас есть некоторые вещи, которые должны быть точно-точно в таком особом месте. Если они даже на миллиметр сдвинуты, это уже идолопоклонство. Это жертвенник? Да, совершенно.
Какой жертвенник?
Наружники. Наружники. Нам нужно знать,
где животное.
Где мы приносили животное. Значит, нам нужно точное место наружного жертвенника и точное место вход в храм. И если мы эти две вещи, потому что всегда, если вы замечаете, когда вы читаете Тору, говорится, вы должны это прийти «петах оэль муэт». «Петах оэль муэт». Вы замечали такую фразу? При входе в храм. Поэтому если мы знаем это место, и мы знаем место жертвенника, мы уже можем начать на каком-то уровне приносить.
Конечно, мы же можем рассчитать, сколько там же известно, сколько там да. Амо.
Да, и все, и тогда мы... Да? Да, и все, и тогда нам... Амо? Да.
Так нет, но если известно, да, сколько, мы знаем. Мы можем разделить и узнать, сколько Амо.
И нам тогда. Даже, да, и теоретически, даже без того, что храм построен.
У тебя есть больше научных знаний,
да.
Чем у них.
Да. Но если даже... Значит, если нет храма, но мы знаем эти две точки, точно место жертвенника. И петах оэль муэд, вход в храм, мы имеем право приносить жертвы, даже когда храм не построен. Даже когда он еще не вознесен.
То есть построить надо жертвенник наружный?
Да. И можно, но если я знаю точно его место, понимаете, я могу его построить.
Да.
Ну да.
И если мы знаем точно, где место, вот вход в храм, так мы тогда имеем право приносить жертвы, и у нас, и тогда нам не нужно ждать, пока придет Мащех. И пока есть, понимаете, пророк и все остальное. В момент, когда это взяли и перепахали, у нас нет этих данных. И все.
И мы можем вычислить, где стоит стол, да? Да?
И это уже можно, даже без всего этого, мы можем приносить жертву в Песах. Мы можем, я почему говорю жертву в Песах? Потому что нам нужно еще кровь красной коровы. Пепел красной коровы, извините. Но можно принести жертву в Песах без пепла красной коровы. Мы бы могли какие-то вещи, понимаете, как-то делать.
Мы же
делать.
Не чистые.
А можно в жертву в Песах приносить, когда мы не чистые.
Да?
Да. Это единственная жертва, которую можно принести, когда мы не чистые.
Так некоторые же потом, через месяц приносили.
Да, потому что это когда большинство евреев были чисты. А если большинство евреев не чисты, тогда наоборот, можно приносить, хотя мы не чисты. А в момент, когда они это перепахали, это кого-то полностью, понимаете, уже не может никак быть естественным. Понимаете, что я имею в виду естественно? Кого-то в периоде нашего знания мы уже ничего не можем вообще сделать. Поэтому то, что он перепахал, это не было просто таким актом. Понимаете, для нас это была очень болезненная вещь. И как будто бы для нас перекрыло возможность как-то это восстановить до прихода Машиаха, до прихода пророка Илья. А мы знаем, что пророк Илья придет только перед приходом Машиаха, и тогда восстановится пророчество. Значит, этим все сдвигается, пророчество. Значит, это показывает о том, что в момент, когда это перепахали, возможность восстановления храма зависит от того, что возвращается пророчество. Понимаете, все восстанавливается. А так, если бы они это не перепахали, мы бы могли это восстановить без всего этого.
А покопать там внутри нельзя?
Первым делом теоретически можно, но это все равно не всегда. Когда перепахали, они же какие-то вещи полностью что сделали?
Перепахали,
да. И у нас сейчас, но это другая вещь, которую сделал Всевышний, что, как вы знаете, мы территория двора храма, она отдана вакфу. И мы там вообще не можем это арабскому объединению, которое смотрит за местами, их святые места. Это называется вакф. На арабском. И мы туда вообще не можем никак, понимаете, но это Всевышний тоже решил такую вещь. Но нам это все равно бессмысленно, потому что в момент, когда мы не знаем эти точки, понимаете, как это нам все равно, мы там находимся. Так то, что я просто объясняю, какая просто перепахали место храма, чем это так ужасно. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Этим в какой-то мере нам сказали, что пока нет пророчества, вы ничего не можете восстановить. А так, как будто течки мы сегодня могли бы что-то сделать.
А как насчет Авадазара? Ведь они как бы совместно с пророчеством.
Да, но она без Раташем, когда придет Машиах, восстановится прочество без
Авадазара.
Без Авадазара.
Вау, здорово.
Без страсти к идолопоклонству.
Я прошу прощения. А свобода выбора останется как есть или изменится?
Изменится.
Она изменится или пропадет?
Теоретически она пропадет.
Если пропадет, так это улам азе, улам
ахер. Да, это еще улам азе. Он называется махар. Помните, мы говорили, когда мы говорили о войне Амалека? Есть хайом и есть махар. Есть сегодня и есть завтра. Сегодня это вот период, когда есть выбор. А есть завтра, что он завтра похож на сегодня. Вы согласны? Это такой же день. Поэтому этот период Машиаха, это называется завтра. Это когда мир как будто бы такой же, но уже понятия человеческие совершенно другие в плане того, что нет выбора.
Тогда зачем он нужен?
Это часть награды, и это период перехода от нашего мира к Улям-Аба. Ему там вообще это такой, как зацел, перепоночек. Люди не могут от одного состояния перейти резко в другое. Нам нужно, вы знаете, что не может быть день и вдруг ночь. Не может быть ночь и вдруг день. Нам нужно что? А то мы ослепляем.
Для нас все может быть.
Да. А то мы, вы понимаете, нам нужно постепенно. Нам нужны сумерки или восход.
Хавочка, известно, что мы не имеем права подниматься на Храмовую гору, потому да. что мы нечисты. И этого самого Бен-Гвира, его упрекнули в том, что он не имеет права подниматься на Храмовую гору. А он ответил, что я даже точно знаю места, на которых я имею право стоять по Галахе. Что это значит?
Я знаю, мой папа, но снова, это каждый, понимаете, у него есть свое. Мой папа был очень с этим осторожен. И у нас, в нашей семье мы также не, вот скажем, в стену плача, я также не, как да, сказать, да. я не могу,
не кладем,
не кладу,
не я дотрагиваемся.
Даже, пальч, да. я вообще не дотрагиваюсь, я стараюсь даже не подойти слишком близко.
Да. Дотрагиваемся, почему?
Можно, но вставить пальчик внутрь, это совсем.
А вот не
и знаю, папа даже очень-очень
строго, потому что есть спор, стена плача находится на территории, значит, что-то, когда вы берете и ставите забор. Вы забор ставите в конце или уже вне? Это понятно, что? Если забор находится вне, тогда можно в него дотрагиваться. Если забор еще внутри, и, может быть, это не видно, что я делаю. Значит, когда вы ставите забор, вы ставите его на вашей территории или уже на территории, понимаете, как это?
Это зависит от нашей совести.
Поэтому, если вы ставите на нашей территории, тогда храм, он еще на территории святости. Я имею в виду, стена плача еще на территории святости. Если стена плача стоит вне уже, тогда можно, тогда закон другой. И палец, значит, если стена находится на территории уже двора храма, так я туда не могу что сделать?
Вот,
засунуть пальчик? Потому что тогда мой палец входит на какую территорию? В святости? И вопрос, насколько, значит, я знаю все это, значит, это есть понятие, об этом
вот
есть очень много споров.
Рукой, это еще внешнее,
да? Значит, если мы рассматриваем о всем этом, это есть об этом, я как раз не могу сказать, что занималась, но я немножко об этом рассматривала. Двор храма, он был достаточно большой. И там есть очень много вопросов, что и как. У нас есть понятие, что Давид и Шломо, они взяли и осветили это Рецпат Азара, они взяли и осветили пол двора храма. И помню, я вам говорила, что двор двора храма, он святой до небес. Мы не имеем права даже летать над ним. И самолеты не летают над ним.
А, да?
Да. И поэтому точно, что и где, это у нас... И кроме того, если я этого не поднимаюсь, я не делаю никакого запрета, а если человек по ошибке где-то оказывается, это же очень тяжелый запрет, это очень строгий и тяжелый запрет, это как есть в Йом-Кипур, это как есть в Хамец, это запрет карета. И человек как будто, понимаете, и вот, как будто зачем делать такие вещи? Это, понимаете, это может привести к некому...
Не ваш сам... папа был против того, чтобы даже трогать стену?
Папа, я думаю, не дотрагивался. Я думаю, что папа даже, когда он подходил ближе, он снимал обувь. Но я вам это не говорю. Я не снимаю обувь.
Ну, я думаю, что еще есть большая проблема не сделать стену местом идолопоклонства.
Да. Конечно. И для папы стена плача, она была место оплакивания. Папа всегда туда ходил 9 ава. Это было, как понимаете, как это однозначно. И папа очень старался очень редко ходить в стене плача, потому что он увидел ее первый раз, когда ему было 54 с половиной года, и он хотел, чтобы вот это тоже трепет, который его охватил. Да. Когда ему было первый раз, когда ему было 54 с половиной года, он увидел стену плача, чтобы она у него сохранилась каждый раз, когда он к ней подходит. И он в праздники также к ней ходил. Моя мама, в контрасте, ходила каждый день чуть ли не к стене плача. Понимаете, я поэтому просто не хочу, чтобы никто не... чтобы каждый понимал, как он... как его эмоции. Моя мама ходила очень много раз по 40, да, и малая, моя сестра тоже. Мама ходила очень много раз к стене плача. И у каждого было свое, понимаете, это каждый, какой у него эмоции, как он. Пожалуйста.
Хава, я знаю, что мой родственник, Довид Минцев,
да.
Когда он приходит к стене плача, он обязательно делает
крия. Кря. Значит, жители Иерусалима не должны.
Богатенький. Чего-чего?
А ваш племянник, он не живет в Иерусалиме?
Нет.
Да. Значит, тот, кто не живет, те, кто живет в Иерусалиме, это такой обычай жителей Иерусалима, что мы считаемся, что мы все время как-то находимся в контакте, понимаете, с местом храма, и мы не рвем одежду. Те, кто, потому что по закону, закон говорит такой, что когда вы берете и приходите и видите развалины Израиля, вы должны порвать кого-то одежду в честь траура. Когда вы видите развалины Иерусалима, надо это, как называется, это место порвать, знаете, еще больше. А когда доходят до места храма и видят это все опустошение, надо порвать еще больше. Там какой-то даже осматривается, понимаете, три этапа. Но считается, что жители Иерусалима это не должны делать, потому что они все время находятся в этом месте. А если кто-то не житель Иерусалима, в этом есть споры. Понимаете, как себя вести и что. И если он 30, и это только в случае, если он 30 дней не находился. И для женщин это считается еще менее, потому что это считается нескромным.
Что
поэтому
взорвать, да.
Да, поэтому да, если да, это да, мужчины, и поэтому если приходят в Рош Ходеш, а тогда не рвут одежду, и в праздники тоже, понимаете, поэтому это надо, если кто-то хочет, надо поэтому спросить, что и как, потому что человек может что-то делать, это кажется как раз, понимаете, как это неправильно. Скажи, вы живете в Гивоне, может быть, Гивон, да, считается сейчас часть Иерусалима. Это вопрос всегда, понимаете, что называется Иерусалим, потому что мы все время приезжаем и как-то что-то такое видим. Пожалуйста. Что вы говорите?
На храмовой горе, когда ходишь вовнутрь, там эти огромные камни, видишь, которые все время говорят, что чуть дальше, есть место, которое говорят, что напротив...
Святая святых.
Ходишь-ходишь-ходишь.
Да.
Бетшеми, что в Иерусалиме?
Да. Не, это то же самое, это нет большой разницы. То же самое. Так, как если вы говорите вот кого-то снаружи, это то же самое, потому что это уже собор. Это же был, это стена, которая была, это не стена храма, может быть,
это не стена храма. Это не стена храма. Стена храма и двора. Причем вторая стена там была. Весь дом.
Конечно, у меня пропорции отвратительные. Тот, вот это было очень большое. Понятно, как? Значит, вот эта стена. Вот это все. Угу. Видите, какая она малюсенькая часть?
Это 105 метров.
А тут есть громадный двор, понимаете, как это? И тут, вот тут могли быть также не евреи. Потом тут был маленький забор, и потом вот тут, вот это уже граница самого, понимаете, как это, уже самого двора храма. И тут были три двора. Это было Эзрат Наши, это Эзрат Исраэль, а это Эзрат Кони. И тут был шеф. Вот тут было место такое, это назывался Духан. Тут стояли левиты и пели, когда приносили жертву. Левиты тоже не могли сюда войти, потому что левиты, они же как мы. Это то, как у они могли сюда прийти.
Где жертвенник?
Вот этот квадрат, это же. И храм, видите, как я его нарисовала, у него вперед был такие более, как называется, более широкий. Может быть, я вам рассказывала, что выглядело как лев.
Я не понимаю. На этом маленьком где кторот?
Не, маленький кторот здесь. Вот тут кто.
А,
это наружу. Вот, и вот это перепахали. Вот это то, что нам очень мешает.
А где вот те самые ворота, о которых мы говорили?
Какие ворота?
Ход.
Ход. Ну как это?
От которых мы можем вот посчитать, это, где...
Это Лагермайя. Вот. Что вы имеете в виду?
Вот. А это имеется в
виду? Самый храм, да? Вот
это и его шрифт.
Да, это самый храм, да.
Мне нужно эти две точки. Здравствуйте. Ну, Санёк. Очень
а те ворота, которые сейчас всякие там мусорные, львиные, золотые, они, всякие прочие.
Это золотые, наружные. Да. Золотые, вот это значит, смотрите, это запад, это восток. Вот тут находятся Шар-Хамед, золотые ворота Мистис. А мы когда подходим, мы видим, если вы видите от стены, это у меня стена плача, мы видим вот тут, вот мы видим этот угол. Вы помните, вы когда-то подходили к стене плача?
Да, чего,
вы
чего?
Вы там видите угол.
Угол, угол видите. Да?
Угол, вот вы проходите, там есть охрана. После охраны вы идете да. С левой,
с правой стороны.
У вас северный. Такая стена, только она отдалена. И там в этой стене вы видите такие камни выступающие. Угу. Там, чего? Там, где выступающие камни, это Кешет Робинсон, там был, там была арка. И там были ступеньки, и по этой ступеньке брали и поднимались во двор храма.
Где это сейчас? Это сейчас рядом с мусорными воротами?
Да. Что это?
Нам показывали Кешет Робинсон, там, где стена плача.
Это Вильсон. Это Вильсон. Там, где мужская часть, там Кешет Вильсон. Есть две арки. Там, где входят к мужчинам, и там, где одна арка, просто мы проходим, и мы просто ее видим. Такие выступы из стены.
Да.
Так мы не, и там видно южная стена, угол южной и западной стены. Да. И потом, если пройдем дальше, мы также, если вы находитесь на стороне Хагазетим, на стороне Масличной горы, вы там видите также часть восточной стены. И часть замурованных ворот, которые там находятся. Ну, это храме. И, значит, то, что у нас законы... Так мы рассмотрели 9 ава, мы рассмотрели 1 ава. Сейчас мы тоже должны рассмотреть, может быть, еще одна не очень хорошая вещь. Это вещь, которая произошла 18 ава. Мы сейчас рассмотрим о нашем месяце, который еще немножко будет. И то, что произошло 18 ава, это в храме... Может быть, я его тогда... Да, но это было намного... Это было очень много лет назад. Это было время первого храма.
После Тобиав там ничего плохого не дало.
У нас что-то такое было, только это никому не рассказывают. Я вам это рассказываю по секрету, только никому не говорю.
Вау.
Вот это оно. Не знаю, что тут происходит. Хорошо. Вот мои... Они прекратили рисовать. Они мне не вот если это... Храм. Это прихожая. Тут были две комнаты. И вот тут стоял семисвеч. Только я его, конечно, рисую очень красиво. А тут стоял во время первого храма, тут находился ковчег с выход и со всем. И брали каждый день и зажигали, как вы понимаете, каждое утро, каждый вечер зажигали свечи. И всегда начинали с вот этой западной свечи, ее зажигали первой, и когда приходили утром, все свечи были потухшие, кроме нее. И она всегда горела.
Кава, а когда говорится, что Атават...
Атават Анирот.
Атават Штейнерот, с каких начинали?
Так, начинали с других, только вот западную тоже. И так тогда...
Первая из пяти была западная?
Да.
А потом по очереди?
Да, да, по очереди они шли.
То есть пять,
да.
А потом два.
Да. А между этим приносили, в это же время, когда это делалось, да. Приносили жертвы. Я как раз, вы меня просили, я как раз посмотрела, я могу вам переснять. Я это нашла в одном что месте точно, как приносили, что приносилось утром, что приносилось после обеда. Да? Я это просто
идентично. Да.
Там маленькая разница, там, что там есть там шней гизрейтим, два дерева. Два куска дерева приносились на жертвенник. Так утром это делали два священника, вечером это делал один священник.
Вау.
Понимаете, какая разница? Там то же самое,
но только... Все равно делали.
Да, но с маленькой разницей.
Но это просто у нас есть такой у нас пересчитывается, есть такая мишна, где говорится, что делали, понимаете, утром священники, что делали после обеда священники. И 18 ава, это было первый раз в истории, после того, как был построен храм, это было во время царя Ахаза, который был не очень приятный человек, он там сделал очень много, не очень, скажем, он своего сына Хизкияу взял и решил отдать на сжигание Молеху. Вы знаете, что такое Молех? Это такой самый ужасный допоглос, который в честь него сжигали детей. Я просто показываю пример, как он себя, насколько он был ужасный. И он тогда, и в период его царства, 18 дня месяца Ава, входят священники снова в храм утром, для того, чтобы, понимаете, начать службу, и они вдруг видят, западная свеча потухла. И это было такое понятие, как будто Всевышний им сказал, я отсюда исчез.
Значит, это не... И такого Ахаза родился Хизкияу.
И это не понятие, что никто не, ничего не было, ни разрушения, ничего, понимаете? Но это такое понятие, что это вот тихое, такое тихо, но до свидания, знак. Я ушел.
Почему это переводится именно так?
Потому что этот знак, этот, вот эта западная свеча, что она все время горела, это как будто неестественная вещь, потому что ей вливали столько же масла, как всем другим свечам. И то, что она, и это был такой знак, что Всевышний все время с нами. А тут, когда она вдруг потухла, это, понимаете, какая была символика? Что все естественно. Это уже не совсем. Это было из Ахаза.
Когда он сделал такое
сам? Да. Да. И это было 18 день нашего месяца.
Поэтому этого масла было ведро или там?
Там было очень много масла. Там было хатилог, поллога, я не знаю точно сколько, но это было... Ну что-то такое, было там много масла.
Это было тогда, когда был разрушен первый храм?
Или это было до разрушения первого храма. Что, это стоять? Чуть ли 100 лет до разрушения первого храма. Но уже
больше уже она не горела?
Не всегда горела. Она уже вела себя уже, понимаете, как это? Как достаточно уже...
Обычно.
Да, как уже обычная вещь. Это вот такая символика, что произошла такая вещь. И потом у нас есть Тубе Ав, который у нас очень хороший день. И у нас рассматривается, что месяц Ав, это так рассматривает Хатам Суфер, как будто два месяца. Есть начало месяца, которое называется Ав, а есть конец месяца, которое называется Менахем Ав. Это утешение Ава. И это у нас, есть мнение, что это весь Ав так называется, есть мнение, что это только называется так с 15 дня Ава или после 9 Ава. Это уже считается утешение Ава. И что у нас произошло 15 дня этого месяца? Первым делом, это по мнению Раби Иуда Анаси, это день, когда в течение всего времени, когда мы были в пустыне, у нас люди умирали именно 9 ава. А в этот раз и люди 9 ава, они выкапывали все могилы, шли туда спать, кто просыпался. А последний год они все пошли так спать и все проснулись. И они решили, что они ошиблись. Но потом они поняли, это так это было до 15 ава. 15 ава невозможно уж ошибаться, потому что, если вы знаете, у нас каждый месяц начинается, когда луна, понимаете, как только рождается. А 15 ава, что происходит с луной? Она полноценная. И тогда все поняли, что это по-настоящему Всевышний нам простил. Значит, символика 15 ава, это же Всевышний нам простил наш грех разведчиков. А Йом-Кипур, это день, когда нам Всевышний простил грех Золотого Тельца. Поэтому они 15 ава и Йом-Кипур считаются два самых великолепных дат в нашем календаре.
Ну вот
Йом-Кипур, да. Поэтому Йом-Кипур все о нем знают, а про 15 ава никто ему не дает такую важность. Но она считается очень важной. Лою Йомим Тами в Лисраэль не было таких хороших дней для еврейского народа, как 15 ава и Йом-Кипур. И еще одна, может быть, сначала перечу что-то. У нас как раз это связано с нашей недельной главой. Я просто если говорю про месяц, хотя я вчера это рассказывала, но я не знаю, кто был. Вы были вчера? А кто-то еще был вчера?
Да, я вчера была.
Вы были вчера, и вы были. Просто я то повторяю все, извиняюсь.
А что было вчера?
Тоже меня попросили рассказывать про 15-го
ава.
Да, так вы не против, извините, что я повторяюсь. Так я сделаю это быстро, и потом перейду к чему-то. Не-не-не, что-то одноразовое. И вторая вещь, которая у нас была, и это рассматривается как раз в нашей недельной главе, что у нас девушка, которая была, если она была в семье, в которой не было мальчиков, а были только девочки, тогда девушка, она получала удел. А если она получала удел, а в еврейском народе идет так, вы еврей или нет, зависит от вашей матери. А какому колену принадлежат ваши дети, зависит от вашего отца. Значит, если вы девушка, и вы получили удел земли, если вы выходите замуж за человека не из вашего колена, этот удел перейдет от вашим детям, а ваши дети будут из другого колена. И тогда границы между коленами, что произойдет? Будут меняться. И колено, каждое колено будет такое пятнистое. Поэтому еврей, и тогда было сказано, как раз в нашей недельной главе говорится о том, что в колене, которое мы входим в Израиль, есть только одна семья, это семья Цруфхата, у которых есть только девочки и нет мальчиков. И они тогда получают землю, и тогда к их колено Манаше приходит к Муше и говорит: Муше, что будет, если они выйдут замуж за других людей другого колена? Это же мы потеряем землю. И тогда Муше к ним приходит и говорит: пожалуйста, выходите замуж только за людей вашего колена. И дочери Цруфхата так делают и выходят замуж только за людей своего колена. Евреям это очень понравилось. Хотя это был закон только для дочерей Цруфхата. И евреи так себя вели все время. Значит, если девушка, которая получила удел, потому что у нее не было братьев, выходила замуж за человека из другого колена, ее колено от нее отказывалось, и колено ее мужа от нее отказывалось. А почему колено ее мужа отказывалось? Они же, наоборот, получили добавочную землю. Потому что они боялись, что если они ее примут, так их не девушки потом посмеют так сделать, потому что они поймут, что колено мужа их примет. И этим евреи как будто бы стали 12 колен. Понимаете, как это? Мы с вами не женимся. Это сделал такой барьер. Да. И тогда, и был такой очень тяжелый случай, это то, что называется Пелегеш Бегива, об этом описывается в конце книги Судей, когда колено Бениамин, его почти всего, он был весь почти уничтожен, осталось там 600 парней, из них 200 парней, для них не было никаких девушек. А евреи дали клятву, я уже не объясняю почему и что, что никто не даст свою дочь колене Бениамин. И есть сейчас 200 парней, и у них никто, понимаете, у них нет на ком жениться. И тогда то, что евреи сказали, мы вам взять и дать наших девушек матка, мы дали клятву, мы не можем эту клятву переступить. Что мы сделаем, это мы скажем нашим девушкам, чтобы они пошли в виноградники. А почему на виноградники в это время года, сейчас еще немножко будет 15 ава, это время, когда виноградники, они полны зелени. Вы знаете, зимой оно уже вообще вымирает почти. А сейчас, наоборот, они полны. И это время, когда, с одной стороны, и они же также висят такие. И это, с одной стороны, вы как будто бы на виду всех. С другой стороны, там есть какая-то возможность немножко быть ощущение такое, что вы обособлены. Чтобы девушки могли там брать и встречаться с парнями не совсем на глазах всех. С другой стороны, чтобы не было, понимаете, и худ, чтобы не было, как будто они в каком-то месте отдельно. И сказали колену Бениамин: идите туда и ищите себе невесту.
Выбирайте.
И тоже называется, что они хватали. Но имеется в виду, что они хватали их. А имеется в виду, что это был брак без, как по законам, по правилам. Что там родители знакомятся, родители проверяют, родители узнают. Понимаете, что такое хватать? Хватать значит, как будто не по правилам. И с этого момента было решение...
А какое что... слово там употребляется?
Хатфу.
Хатфу?
Хатфу, да. Хатфу. Поэтому я говорю хватать. Поэтому я так это называю.
Хатфу.
Хотите, если есть, я найду, у меня только с собой нет.
Мы уже посмотрели уже.
Можете потом посмотреть. И тогда то, что решается после этого, что каждый раз 15 ава, тогда решили, это называется «Гутру хашватим лаво забесы». Было разрешение всем коленам жениться один с другим. Теперь мы живем в Израиле. Израиль громадный, сейчас он намного меньше. У нас граница была до реки Ефрат. Вы знаете, где это? В Ираке. Значит, если вы живете где-то рядом на границе с рекой Ефрат, а кто-то другой живет на юге, в Бершеве, какая возможность этим парню и девушке, которая живет один там, встретиться?
Нет.
И возможность вы можете ехать только на осликах. И телефона нет.
Да, телефон
и поэтому то, что происходило, это каждое колено, они женились, понимаете, как? Просто локально.
Хава.
Да.
Одна моя бабушка происходит из Архангельска, а другая из Иркутска.
Вау.
Можете себе сказать?
Да, я поняла.
Тоже
сколько?
Да.
Сколько Всевышних?
Сколько революции пришлось сделать Всевышнего,
чтобы они встретились?
Это меня.
Да.
Конечно.
Да, в нашей семье тоже у меня... Понимаете, как это? Конечно, мама и папа, конечно, они были... Мама была в Куйбышеве, папа был в Казани, что это очень близко. Но понимаете, как это, что произошло и как, что того, чтобы они встретились, это было совершенно непросто.
Одна бабушка у меня белорусская, а другая бабушка бухарская.
Вау! Это уже совсем...
Это шелюф!
Да.
Да. И как же с землей, когда дали разрешение всем жениться?
И тогда что они решили? Тогда решили такое. Значит, обычно, кто хочет жениться, вот по всем правилам, понимаете, чтобы родители узнали и так далее, пожалуйста, но тогда почти 90%, что вы выйдете замуж или женитесь где? Внутри вашего колена или колена рядом, понимаете, как, потому что других просто вы никогда не увидите. А потом была сделана такая вещь, это было только два раза в год, в Йом-Кипур и 15-го Ава. Такую вещь разрешили, что все девушки, которые хотели выходить замуж, они брали, одевали белую одежду, только они не имели права одеть свою одежду. Они должны были брать у кого-то попросить, потому что когда вы встречаетесь с парнем, самая главная вещь, это как вы одеты. И чтобы не было такой вещи, что девушке не было что одеть. Поэтому даже если у нее не было что одеть, она не была в позоре постучать и попросить у кого-то. Потому что все просили у всех. И они тогда выходили, те, кто хотели, это не обязательно. И парни, которые хотели жениться, не именно в своем круге. И они, значит, 15-го Ава и Йом-Кипур, это были два дня, когда разрешали парням и девушкам встречаться, понимаете, как это, вот просто так.
Вещи и почему?
Вещи духа. И тогда была возможность, что тогда они могут выйти замуж и жениться вне, понимаете, как это?
А как же это колено?
И почему выбрали именно эти две даты? Потому что считается, что мы обычно не очень хотим, чтобы парни и девушки просто так встречались, и это может привести не... Есть случаи, когда приводят не очень хорошим последствиям. А мы считаем, что Йом-Кипур это такой святой день, что очень мало, что все-таки этот день сам по себе, люди не будут легкомысленно себя вести, и парень с девушкой будут именно встречаться, понимаете, для серьезной цели. И то же самое 15-го Ава. Значит, это две даты, когда Всевышний напросил Йом-Кипур, это грех Золотого Тельца, 15-го Ава, это грех разведчиков. И поэтому эти два дня, в них, понимаете, считали, что они достаточно серьезные, и люди будут в них серьезно, понимаете, как себя вести.
А что, прям сам Йом-Кипур как можно?
Да, сам Йом-Кипур считается, что после обеда были там, кто хотел, это же не обязательно, кто хотел жениться, но вы понимаете, что если в Йом-Кипур кто-то хочет встретиться, он встретится для какой цели? Святой цели.
По дороге все надо.
И поэтому также и девушка, понимаете, как-то они будут, понимаете, встречаться на правильных целях, и поэтому такая вещь, значит,
и это... Они же выходили виноградники девушки, да. В белых платьях. И они там танцевали между этим.
Да. И они ходили, и у них были хороводы. Они у них были хороводы. Хороводы. Да. Они хороводы, это значит, что они делали круги, и они там делились. Красавицы отделились отдельно. Те, кто были из очень знатных семей, делились отдельно. Там у них были. И парень мог решить, куда, что его интересует.
И были те, которые самые бедные. Тоже.
Да, и те, кто были некрасивые. Они тоже брали. Но в Йом-Кипур человек может же решить, что он хочет жениться имя во имя Всевышнего. И тогда та же некрасивая девушка тоже получит мужа. Поэтому у нас, видите, даже видите, как заботились о всех. И видите, и девушки даже вели себя честно. Понимаете, каждая оценивала себя, кто она такая, какой хоровод она хочет идти. А, так это у нас тоже вот одна вещь, которая произошла 15-го Ава. У нас также, когда решили вот такую вещь, это потом это делалось все время, и так еврейский народ 15-го Ава вот остановился, понимаете, вот это была возможность всем объединяться.
Я читала немножко по-другому, что бедные девушки одалживали одежду у богатых, чтобы парни не могли знать, кто бедный, кто богатый.
Да, ну, кроме того, у нас даже, что все знали, понимаете, как это, что любая девушка что могла иметь возможность?
Одежду.
И она не должна была рассказывать, что и как это. Но понимаете, что у всех были... И так как все были в белой одежде, все выглядели плюс-минус какие?
Одинаково.
Что это? Да, но все-таки лицо разное. Походка, все.
Но...
Кстати, я некрасиво, когда американка мне рассказывала, как ей было как бы с ивритом, что она не могла никак запомнить Михуэрет и Миахерет.
Михуэрет это некрасивое, а Миахерет это опасно.
Да, и когда говорит мне, я говорю, что я бегу на работу, меня кто-нибудь знакомый знает, говорит, Михуэрет, теперь не Михуэрет.
Я не говорю, потому что я некрасивая. Понимаете, она имела в виду, что она опасна.
Я такая, 100 лет еще где-то болит, мамаша какая-то. Я так запомнила. Какой хорошо, теперь я не могу. У меня сейчас дети сейчас.
И у нас также, когда мы вошли в Израиль, у нас такая проблема, что нам очень сложно жить вместе. Это у нас самое тяжелое считается. такой порок еврейского народа. И после смерти Шлюмо, вы знаете, что царство разделилось на два. И тогда Северное царство, оно не давало своим жителям приходить в храм. А храм остался в Южном. И последний царь Северного царства, его звали Ушия бен Иля, он вот эту охрану, которая не давала нам прийти, жителям севера прийти на юг, евреям, это 10 колен, прийти в храм, он эту охрану взял и аннулировал. И тогда мы снова в этот день смогли понимать, что начиная с 15 ава у нас была вот такая связь. И тоже 15 ава. Это, вот эта вещь прекратилась. И также 15 ава, что-то разрушение, изгнание, это было где-то меньше, чем 100 лет до изгнания. Да, это где-то было, да. Но они потом были изгнаны, там целая вещь как-то. Но даже те, кто были изгнаны, они могли возвращаться, им приходить сюда. Хошеа. Хошеа бен Иля. Хошеа бен Иля. Алеф ламид хей.
Хошеа бен
Иля.
Иля.
Женское
имя, конечно. Это женское имя.
Нет, мужское, я не знаю. Так его звали. Это, я не знаю, был его папа или мама, он так называется.
Бен.
Хошеа. Алла, это дерево может быть какое-то. Иля, Алла. Вот так, его так звали. Был пророк Хошеа, это, но он другой. Поэтому я говорю имя отца, чтобы не путали, понимаете, между пророком и царем. Пророк его звали Ушия бен Бери, а его звали Ушия бен Иля. Алла. Алла. И у нас также еще одна вещь, которая прекращалась с 15 ава, это мы должны были брать для того, чтобы приносить жертвы, надо было также очень много дерева, потому что надо что делать с жертвам? Животными? Сжигать мясо. Вы знаете, может быть, если вы когда-то пробовали сделать что-то на огне, вы знаете, сколько надо дерева, что взять, понимаете, и сжечь, и приготовить что-то. Тут надо было не готовить, а сжигать. И поэтому мы собирали дерево, надо было также его проверить, что оно без червей.
Не было там.
И из жучков, да,
как
и
это можно проверить, я вот себя.
Вот это священники, священники, которые были с изъяном,
они на мелкие да, я,
нет, да, берешь, и засыпешь ее, они не приползают, значит.
Ну, не
факт. Ну, как-то они должны были это проверять. Я только знаю, что они сидели. Это была такая очень серьезная работа. И большая работа. И надо было для этого много священников. Священники, которые имели изъян, это была их, это одна из вещей, которых они делали. Чтобы они тоже ощущали, что они что-то делают так.
А почему? Не важно, это вопрос не. Да.
И они также... И мы, начиная с 15, значит, мы готовили дерево до 15 ава. После 15 ава все, больше запрещено было рубить деревья для храма, потому что деревья становятся очень сухими, и тогда есть больше возможности, у них тогда иммунитет дерева понижается, и есть какая опасность, что в него войдут жучки. Это будет уже намного сложнее. Что да?
Что там искать, если оно сухое?
Ну, обычно, если вы видели деревья, как раз которые, они такие неживые, они все червивые. Туда больше входят вредители всегда. А дерево, которое такое здоровое, туда вредители кого-то не смеют войти, потому что есть у дерева тоже какое-то понятие иммунитета.
Да.
Вот так. Так Всевышний сотворил мир.
И что, рубили прямо живые деревья?
Я не знаю. Есть тоже законы, что можно рубить, да. Что нет. И какие деревья рубили? Обычно это были... какие были предпочтения к чему? Да. Именно для храма. Это не любые деревья пользовались. Были только особые сорта, которые хорошо горят. Понимаете, которые они нужны для этого. Так это то, что я немножко рассмотрела о 15 аве. Это просто у нас сейчас в эту пятницу начинается месяц ав. И с момента, как он начинается, у нас начинаются траурные законы. Конечно, у нас были законы до, сейчас это были 3 недели, сейчас начинается с этого времени. Первым делом с этого времени, значит, до этой пятницы. Если вы преподаете музыку, или вы учитесь музыкой, вы могли репетировать. Потому что репетиция, она не приводит к большой радости. Не самим, кто репетирует, не тем, кто обычно слушает. Понимаете, как когда повторяют вот то же самое. Начиная с Рошходеш Ав, желательно, даже если это ваша профессия, если можно, этого не делать. Значит, мы кого-то с 15-го, с первого дня месяца ав, мы не занимаемся, понимаете, как не пользуемся никакой музыкой, потому что все-таки тогда дает какой-то...
А петь можно?
Да, петь можно. Но вот как будто играть мы не играем.
Сам поднос. Поднос
себе. И мы также, и это такая очень непростая вещь, и это зависит, конечно, насколько будет жарко в Иерусалиме. Может, когда очень жарко, это просто невыносимо. Но если... не очень жарко, мы также, начиная с этого времени, не купаемся. Это только показывает, насколько для евреев купаться – это очень важная вещь. Это значит, считаться не купаться, как очень, как это, как вот такое ужасное проявление траура.
О, практический вопрос. Чем можно заменить?
Так, то у нас первый. В эту пятницу, в эту несовершенно никак. В эту пятницу мы еще можем купаться. Потому что эта пятница – это Рош Ходеш. А вот будет более большая проблема следующую пятницу. И, может быть, тогда перед следующей пятницей мы тоже поговорим об этом. И мы также не меняем и меня одеваем новую одежду.
А что у нас будет урок еще следующий?
Да,
да. Всю эту неделю.
Так что я делала всю эту неделю и сегодня тоже. Я все время переодевалась. Я вам расскажу такой секрет. Я не могу ходить в одной одежде все это время. Так я просто каждый день, если меня кто-то видел, одевайте каждый день я одевала другое что-то.
А вот эти вот. Вот.
Нет, то же самое я одеваю. Еще немножко. Ты понимаете, как это? Значит, я беру, ношу это 15 минут, меняю. Ношу еще что-то 15 минут, меняю. Понимаете, как и так, я уже себе приготовила на, понимаете, как это? На все это время я просчитала, сколько у меня есть дней, сколько мне нужно одежды, чтобы у меня, понимаете, как это на все была новая одежда. Новая, я имею в виду, я ее ходила. Но вы понимаете, что когда вы одеваете одежду, и она просто вот сейчас только поглажена. Это одно дело, когда вы походили в этой одежде 15 минут, вот посмотрите, что она выглядит. Она уже какая? Немножко мятая, это уже не вещь такая, которая, понимаете, вот, которая, понимаете, вот совсем такая чистая, такая глаженная. Она уже не свежая. И просто я их приготовила себе, чтобы у меня это было. Так это с одеждой. А теперь что мы делаем с мытьем? Первым делом, грязь, никто не должен быть грязным. И никто не должен быть пахнущим. Понимаете, что это значит? Если такая вещь происходит, можно помыться. Но мы же не моемся, потому что мы грязные, и мы не моемся, потому что от нас пахнет. Мы моемся, потому что перед тем, как мы идем спать, когда мы утром встаем, понимаете, как-то мы принимаем душ. И это в какой-то мере как даже какое-то удовольствие такое. И вот это мы в это время не делаем.
А если человек не может?
Чем можно заменить? Я
ничего,
значит, те места, которые они, от них есть запах, можно их вымыть. И что, я знаю, есть люди, которые пользуются талком. Тальк?
Крахмал.
С чем-то. Я просто говорю, что я просто говорю, что я знаю некоторых, которых это...
Это не крахмал.
Да, можно. Это уже каждый чем. Но я просто говорю, что теперь, если очень жарко, так понятно, что тогда закон другой, потому что люди, когда очень жарко, это просто невозможно.
Ну что, можно кусочек помыть?
Да.
У меня проблемы.
У меня проблемы.
Да. Так вот, в конкретных случаях, когда это очень тяжело, поговорите, и снова есть, кто считает, что когда в Иерусалиме такая жара, я не знаю, сколько будет градусов на следующей неделе.
До следующего
будет жарко.
Днем в Сыне будет 33-34 градуса. Да.
И зависит снова, если вы гуляете по улице, или вы сидите в таком, как называется, в таком месте. Это все, понимаете?
35 градусов.
Что-то? Тишаба?
Тишаба.
Суббота. Да, 35 градусов.
В субботу?
Нет.
В субботу следующую.
Я поняла. Так, понимаете, когда такая жара, закон, понимаете, он тоже берет это в счет. Поэтому я только говорю, так, мы не едим мясо, и мы не пьем вино.
Хорошо.
Все это время. В шаббат можете есть и пить, что вы только хотите, сколько вы только хотите. Даже если уже зашло солнце, но вы еще не сказали беркат амазон, вы можете продолжать есть и пить, сколько вы хотите. Мы также начинаем с Рош Ходеш Ав, с этой пятницы. Еще одну вещь, которую я сделала. Я взяла полотенце, которое я хочу пользоваться. Я тоже самое повесила их, понимаете, их использовали один раз. Я их взяла, высушила, сложила. Чтобы меня, понимаете, что были в течение... Для следующей недели что делать?
Ничего.
Полотенце, постельное белье. Понимаете, я все стараюсь приготовить, чтобы у меня было.
Можно поменять?
Да, это может еще расходишь. Но, понимаете, я уже постараюсь это сделать сегодня. Понимаете, так, чтобы у меня... И мне кажется, 10 дней можно спать на одной и той же постельном белье. Это совершенно не страшно. И полотенце, как будто я все, понимаете, что-то. Поэтому я обычно, мне кажется, я сказала вам это уже на прошлой неделе. Понимаете, как это? Я это все готовлю, чтобы мне не надо было сегодня и завтра все так быстро это сделать.
Я почему спрашиваю, папа, что один год я сделала такое. То есть я мочила полотенце, я оттиралась. Да,
100%. Это абсолютно можно. Нет, это абсолютно можно.
Можно.
Значит, брать салфетками, понимаете, мокрыми салфетками себя вытирать, мокрым полотенцем себя вытирать, пожалуйста. Это не считается мытьё, это вы не имеете это удовольствие, что вы стоите под душем и моетесь. Понимаете, как это?
Даже горячим.
Ну, вот таким теплым, потому что у нас у нас кого-то есть вот это понятие, чтобы не иметь такое... мы также квартиру. Это не значит, в этот шаббат, конечно, мы уберем квартиру нормально. Но следующий шаббат мы это сделаем минимум. Я не буду мыть окна, даже если я не буду с остатками, как называется, пальц. Понимаете, что это? Мы как будто находимся в трауре. Поэтому мы квартиру не слишком убираем. Мы все не делаем слишком. Мы не стираем. Теперь, если есть маленькие дети, конечно, можно им стирать. Маленьким детям нет понятия, сколько одежды вы им приготовите. Это просто, понимаете, как это. И мы также не шьем новую одежду. Вот. Мы не шьем, не вяжем.
Не покупаем.
Я свяжу кафе.
Да. Вот, пожалуйста, можете сейчас связать до пятницы. А потом мы не вяжем.
Хама делает украшения.
Тоже, мы это не время.
То есть, а чинить, например?
Чинить, да.
А распускать?
Вот я не знаю, распускать это как будто вы ставьте, готовите для готовить. Будущего. У нас, я вам просто расскажу, что было.
То есть, если в древнем... починку, я могу сделать?
Да, это? Да, починку можно. Я вам расскажу, как это рассматривается в устном предании. В устном, тогда же глобально, чем занимались женщины? Шили. Женщины все шили и пряли. И прясть, и ткали. Ткать, видите, я забыла это слово ткать. Большое спасибо. Да, ткать, вязать это как ткать. Это же просто делать материал. Так то, что рассматривается в законе, что начиная с вот, Рош Ходеш Ава, не, там были же станки, на которых были вот это натянуты, что это все не делали.
Ткацкие станки,
понимаете как? Не натягивали нитки.
Основу не
делали. Не делают эту основу.
У меня вопрос...
Потому что тогда же это все было, понимаете, это же, я просто говорю, как это говорится. Потому что в этом есть какое-то удовольствие. Значит, если пуговица отлетела, вы можете пуговицу пришить. Вы можете... Но, скажем, есть еще одна вещь. Мы люди. И мы знаем, что в 9 дней... Что мы будем делать?
Вот.
Так мы берем. Все подолы наших платьев или юбок, которых мы не шили в течение всего года, мы в 9 дней будем сейчас шить подолы. Это конечно. Не это нет.
А как?
Вот этот, понимаете? Да, но это...
Я специально то, что мне нужно подделать, я это подкладываю на... Вот сейчас.
Значит, если это юбка, которую вы хотите сейчас одеть, у нее оторвался подол, пожалуйста. Но сейчас не начинайте, что делать? Чинить себе весь ваш гардероб. Понимаете, о чем что я рассматриваю?
Поняла, что мне надо ее тут...
Пожалуйста. Но не заранее, понимаете, уже месяц назад, что вы готовите?
Откладываю.
Ну, специально, чтобы вязать сейчас, а потом...
Да.
Не, так это может или нельзя?
Так это не лучше, не надо. Если но если это вещь вам нужна... Вот это время, когда мы должны... Теоретический закон говорит, что это время, когда надо желательно не думать о разрушении храма.
Так вот я буду думать, я буду слушать урок, это мне это очень помогает. Я не могу слушать уроки, плевать что-то.
Я понимаю. Вы женщина. Мы должны две вещи делать одновременно.
Не даже три.
Да. И вот в это время, и также говорится в законе, что если еврейская женщина, она прачка, и это ее работа, если она может, конечно, выжить без этой зарплаты, чтобы она также не была прачкой в это время.
Ну ладно, это просто...
Потому что тогда же мочили руки, понимаете, как это все. Пожалуйста. Да, как обычно. Да. Да, и мылом, и всем.
Значит, а... Даже мыть квартиру,
да, да.
Но если человек страдает, да. Он должен помыться, правильно?
Спросите Рама, я думаю, что в вашей ситуации, если для вас это так, так важно, я думаю, что...
Не, но... я ему не подожду, что мне там жарко.
Так это спросите, лучше всего спросите кого-нибудь. А. Я только передаю, что говорит закон. Я не могу делать никакие... Значит, вот, да. Значит, это вещь, которая очень индивидуальна, и вы должны искать, кто и насколько вам это тяжело. Потому что, конечно, у нас, и это только подчеркивает, насколько нам важно, понимаете, как это мытье и чистота, потому что как проявляется траур, именно, понимаете, вот этой вещью. Это вот в какой-то мере, когда человек в очень нехорошем настроении. Вы знаете, что ему ничего не хочется. Знаете такое состояние?
Да.
Вот мы себе создаем вот такое, как будто, мы хотим дойти до этого состояния. Мы люди. У нас храм разрушен так давно. Я вообще ни о чем... Как я буду думать о храме? Это у меня эмоций никаких у меня не создается. А если я хочу ввести в это состояние, то как мы вводим? Скажем, когда есть фильм, и вы хотите... И те, кто делают фильм, они хотят, чтобы вы сейчас были в каком-то настроении. Что они делают? Вдруг это освещение будет там темное, будет музыка такая медленная, вас вести в какое-то эмоциональное состояние. Вы согласны такую вещь? Mm-hmm. Это тоже делает фильм или в любом месте. Так эти законы, их не цель, не просто, чтобы мы соблюдали эти законы, а создать нам вот это психологическое состояние. Mm-hmm. Это как это? Так это вот цель этих законов. Да.
Вот
не для радости. Значит, я не знаю, может быть, только одну неделю.
Вот эту, чего?
Лучше вот эту неделю, которая после, перед Тиша-Беа, значит, сегодня можно, завтра можно, а вот одну неделю, может быть, не стоит.
Какой
вопрос? Бассейн.
Изюм. Да. Не вино.
Виноград, изюм. Едите, пожалуйста, сколько вы хотите. Это только относится к вино и мясо. Мясо и принято же курица.
Не знаете?
И сок тоже. Виноградный сок.
Не знаете?
Что виноградный?
Лучше не надо. Вот эту неделю. Что да? Виноградный сок. В шаббат, пожалуйста. Мы говорим, кроме шаббата. И в шаббат только мы... Может быть, сейчас я вижу, что у меня есть еще время. Я рассмотрю немножко законы самого Тиша-Беав. Может, то, что мы рассматривали сейчас, это еще бы не было. И у нас эти три шаббата, они называются... Может быть, мы не говорили, а мы говорили три шаббата де пуанута. Это называется три шаббата нехороших. Так они называются. Три шаббата наказания. Это у нас был шаббат, который уже был. Сейчас есть у нас этот шаббат. И потом шаббат перед Тиша-Беав. В этом году он выпадает на сам Тиша-Беав. И у нас в эти шаббаты читается не, без связи, какая недельная глава читается. Читается всегда отрывок именно с какого-то особого пророка. Значит, первый шаббат мы читали начало пророчества Ирмияу. Диврей Ирмияу бен Хилькияу. Это слова Ирмияу, сына Хилькияу. В этот шаббат мы будем читать продолжение книги Ирмияу, его вторую главу. Шиму, слушайте слова Всевышнего. И в шаббат, который всегда перед Йом-Кипуром, извините, перед Тиша-Беав, мы читаем первую главу из книги Ишаяу, Хазон Ишаяу бен Амоц, видение Ишаяу сына Амоц. И у нас также мы всегда шаббат, который не последний шаббат перед Тиша-Беав, а шаббат до этого, мы заканчиваем книгу Бамидбар. И шаббат перед Тиша-Беав всегда это будет шаббат, в котором начинается первая глава книга Бамидбар. Книга Дворим, извините.
Да.
Потому что навсегда, потому что в Дворим Муше начинает нам высказывать, и там говорится также фраза «Эйха». «Эйха эса левади мас ахем тох ахем варифхем». «Как я буду один нести все ваши ссоры и расторы». И говорится, это слово «Эйха», как вы знаете, в Плаче Иеремии тоже начинается словами «Эйха». Да, «Как». Как это вот понятие какое-то изменение очень резкое?
Это
и в книге Ишаяу, да, и в книге это в Шаббат. И в книге Ишаяу также почему есть там слово, мы читаем в Шаббат книгу Дворим, да. А Иха будем читать в воскресенье. И у нас также в Шаббат мы будем читать первую главу в книге Ишаяу, не эту, а следующую. И там говорится, Иха гайтали зуна кирьяна имана, как стала неверная. Город, который до этого был такой верный. Значит, понимаете, каждый раз спрашивается, как? И говорится, что Муше видел еврейский народ, когда он был в самом хорошем своем расцвете. Ишая увидел, когда мы повернули в пропасть. Понимаете, какой ужас? И тогда это такой ужас, как? А Ирмия увидел, когда мы уже разбились. И там он тоже сказал, как? Но это уже был такой плач. А Ишая это вот этот ужас, когда замираете. Понимаете, когда вот это только начинается. Поэтому это четыре уровня. Что да?
Поменяли направление.
Да, поменяли направление. Это то, что было в пророчестве Ишаяу. А после этого у нас будет семь шаббатов, которые называются Шева Шаббатот Денхемда, семь шаббатов утешения, который последний шаббат будет перед Рошашана. Значит, мы знаем, что начиная с этого шаббата у нас есть ровно девять шаббатов до Рошашана. Мы знаем точный календарь. Можете проверить.
Но это тоже должно быть.
И, может быть, я тут напишу, как у нас эти шаббаты называются.
Значит, шаббат перед Йом-Кипуром. Шаббат перед Тиша-Беав называется шаббат Хазон. Потому что мы начинаем... Отрывок из пророков, который мы читаем, начинается словом Хазон, видение. А шаббат после Тиша-Беава называется шаббат Нахамо.
называется Шаббат Хис. И, потому что мы отчитаем отрывок тоже из книги Ишаяу, и начиная с этого, не с этого шаббата, а с следующего шаббата, у нас 8 шаббатов подряд, когда мы читаем только отрывки из книги Ишаяу. Значит, мы читаем сначала первую главу из книги Ишаяу, которая очень тяжелая, а потом, начиная с шаббата после Тиша Беав, мы будем читать 7 шаббатов из книги Ишаяу, и все, это, все будут отрывки из 40 главы и позже. Вот Ишаяу делится. То, что до 40 главы, и что после 40 главы. Да. И мы там, и шаббат после Тиша Беав, мы читаем вот отрывок из Ишаяу, 40 глава, который, значит, не этот, а после Тиша Беав, который начинается с прочеством «Нахаму, нахаму, ами, юмар, алюхэм». Я вас утешаю, скажет нам Всевышний для еврейского народа. Поэтому только это вот как называется это шаббат. И сейчас у нас законы, которые связаны уже с Тиша. Значит, у нас это то, что называется такое достаточно непростое время. И Миша них нас Ав, мы Матим Басимха. Как у нас начинается Ав, мы не значит, что надо быть в трауре. Я говорю, что надо быть в трауре, но надо быть в плохом настроении. Только называется, что мы должны быть менее радостными. Как начинается Адар, мы наоборот увеличиваем радость, месяц Ав мы наоборот уменьшаем радость.
Самый печальный день в году это перед первым Адаром, а самый веселый день в году это перед первым
Адаром. И значит это также, если у вас есть судебное дело, в месяц Ав желательно не судиться с ней время.
Весь месяц
Ав? Особенно до 9 Ава. Если вы из-за чего-то хотите судиться с ней время, отложите это на после 9 ава. Это считается неправильное время для нас, и это не время, когда у нас есть много шансов выиграть. А после этого, пожалуйста, это то, что говорится в законе.
Правда?
Да.
Просто то, что сейчас идет проблема с Сахнутом,
да.
Россия нас не пускает туда.
Да. С Сахнутом, да. Да, чтобы оттянули, что мы... Да. Так что мы сейчас, нам не стоит, вот скажем, Сахнут, если он хочет с Советским, с Россией там договариваться, чтобы они подождали до после Тиша Беав. Да. Это нам кого-то считается, сейчас это не наше время. Это называется у нас, мы сейчас это время называется Бен Хамитсарим, между теснинами. Когда у нас положение такое, есть теснины физические, есть теснины времени. Есть место, есть время. Это у нас вот это теснины время. У нас вот есть параллель между местом, временем и человеком. И поэтому в это время нам не стоит всякие такие вещи делать. И, может быть, я тоже рассмотрю что-то позитивное.
А то мы только видим негативно, у нас говорится,
там не видно.
Вот все, кто гонятся за ней, и Сигуна ее застали Бен Хамитсарим.
Это говорится в книге Иха. Все, кто гнались за ней, ее достигли между теснинами. На простом уровне это имеется в виду все, кто гонятся за еврейским народом, хотят нам что-то не очень приятное. В течение всего года у них нет шансов нас словить, потом это загонят. Может быть. Но в это время нас можно загнать и можно словить. Это какое-то самое сложное время для нас. Поэтому нам не стоит ни с кем иметь, понимаете, что-то. А как вы знаете, хасиды хотят любое выражение превратить из минуса в плюс. Так как мы это можем превратить в плюс? Считается, что все, кто гонятся за связь и иметь с Всевышним какие-то более близкие отношения, это самое хорошее время. Они это время как раз это можно достичь. Я объясню, как это. Всегда, когда мы хотим какой-то связь с Всевышним, в этом есть немножко оттенка корыстной, чего-то корыстного. Может, мы хотим связь, но мы где-то там немножко вынимаем пальчик или ручку, что-то за это получить. А в это время мы только хотим связь. Мы же только в трауре за счет того, что нет храма. И посмотрите, как, если мы возьмем эти два слова и посмотрим на последние две буквы. Вы видите, что какая последняя тут две буквы? Юд, а потом Гей. А тут последние две буквы это Гей и потом Вав. Вот это вам вставляет вместе имя Всевышнего. Поэтому это именно то время, когда вы что можете достигнуть? Иметь связь. Больше всего с Всевышним. Вы это видите все? Что да?
Это не
Медата Хесед.
Нам же Юд, Кей, Вав,
Кей. Кей, это Хесед. Да, это Хесед, Юд, Кей, Вав. Да.
Извините, я написала неправильно.
А, вот так?
Вот так. Извините, извините.
Гора Гудфей Сигуха. Видите, это именно имя Всевышнего. Спасибо, Цпор, видите, вы мне подсказали, поэтому я, видите, как раз, вы можете проверить потом в Иха, именно так это написано, видите, это конец этих двух слов. Что-то именно как это пишется, имя Всевышнего, именно имя милости.
Поэтому это считается именно в духовном плане времена, когда мы можем очень много достичь именно в нашей
связи с Всевышним. Потому что чем я более в трауре в это время, это более показывает о том, что насколько мне, понимаете, как это больно, что нет у меня связи с Всевышним. Потому что такое разрушение храма? Это как будто у нас было общее место, где мы проживали с Всевышним символически. И что произошло с этим домом? Он взял его и разломал, и нас взял из своего дома и вышвырнул. Знаете, что я так это говорю таким некрасивым словом? Но как будто у нас были отношения, и они были порваны.
Почему вы говорите символически? Если я
там
стоял.
Конечно.
Не было
символически. Да-да, я просто говорю, что символично того, что храм это как будто символика нашего проживания вместе с Всевышним.
Но это же не только символика.
Да, это не символика, это было и на деле, конечно. Конечно, конечно.
Уроки слушать можно?
Уроки, значит, вот в это время можно. 9 ава. Сейчас я перехожу к законам 9 ава. Может быть, до этого, что мы делаем день перед? У нас в этом году это шаббат. Теперь в этот шаббат мы, когда заканчиваем, может быть, в этот шаббат, который будет сейчас, когда он заканчивается, мы делаем гавдаля. Гавдаля делается на вино. Или на виноградный сок. Но его пить уже надо, когда закончится шаббат. И вопрос, кто его будет пить? Значит, если есть ребенок, мы сейчас. Если есть ребенок, мы предпочитаем дать это ребенку. Если нет, тогда мы пьем сами. Но если есть ребенок, который там, понимаете, как это, он, тогда мы даем ребенку. Но если нет, мы можем пить сами так же. Но как заканчивается шаббат, все, мы не можем есть и не можем есть ни мясо, и не пить вино. Так это относится уже к нашему шаббату. Это значит, вот наш шаббат, это единственное, как в какой-то мере, его ограничение, когда оно заканчивается. Потом у нас следующий шаббат. Когда, значит, мы к нему готовимся, можно готовить мясо, вино, все, что вы хотите. У вас только проблема пробовать. Если вы готовите мясную еду, вы хотите попробовать до шаббата, она... годная или нет, это проблема. Потому что вы пробуете в пятницу, а в пятницу это 9 дней, а в 9 дней нельзя. Понимаете, что делать? Это целый вопрос.
Ну как вот...
Да, там соль. Да, да. Такое? Что-то такое, да. Вы просто понять, там достаточно соли или чего. Да. Да. Но так, но как будто есть, без это дрожи, у нас да. проблема.
Ну, конечно. Да.
И если вы делаете пироги в эти 9 дней, если вы делаете пироги без вина, и без виноградного сока. Можете пользоваться алкоголем, но не понимаете, что?
Это что, да?
Не-не, вообще, нет. Вы хотите делать пирог. Тесто. Очень часто в пирог или в начинку кладется вино. Так в это время берите, пожалуйста, другие рецепты.
А тесто на пиво можете?
Что-то? Тесто на пиве. На пиве, пожалуйста. То что нужно, это только вино.
Пиво и водка.
Вино и виноградный сок, это то, что мы не имеем права в это время. Да.
А вот Равдала, можно вместо вина какой-нибудь напиток?
Другой? Да, пожалуйста, вы можете. Это называется хамар медина. Mm-hmm. Можно любая вещь, которая считается напиток в этой стране. Mm-hmm. Скажем, вот пиво, да. Скажем, вино...
тоже считается?
Я думаю, чай в Израиле, можно, да. Нет? Чай только такой очень хороший чай. А? И очень крепкий и хороший.
Я слышала только о кофе и апельсиновом соке.
Все-таки, да. Я думаю, что в Израиле сейчас пиво тоже стало уже хамар медина. Да. А скажем, томатный сок в России считается хамар медина, в Израиле нет.
Нет.
Потому что в России это достаточно популярно пить, а в Израиле нет. Поэтому, да, это называется, в Израиле апельсиновый сок не популярный.
А вот мой муж любит персиковый, он может и персиковый сделать?
Я не знаю, надо спросить. Это символика, это называется хамар медина. Это вещь, которая, скажем, квас. В России квас да. это хамар медина.
Да. А здесь это вообще не знают, что
это. Да. Это вещь, которая в этой стране оно считается как напиток.
Почему квас пишется вместе, а квам отдельно?
Не знаю.
Так это вещь, которую надо проверить, я в этом, понимаете, не знаю. Сейчас мы переходим на 9 ава. Значит, у нас есть шаббат. Сам шаббат, он шаббат. Вы можете в нем есть сколько вы хотите, пить сколько вы хотите. И даже третья трапеза, которая всегда трапеза перед Тиша Б'Ав, которая должна быть очень такая скудная, в этот раз вы можете есть, говорит устное предание, приготовить стол, только, конечно, надо несколько минут до того, как заканчивается шаббат, до шки. До того, как заканчивается суббота, начинается пост, значит, где-то там 15 минут, 20 минут до этого желательно прекратить. Но вы можете сделать такой стол, как Шломо в свое время. Вы можете есть...
15 минут до шки мы должны прекратить думать о том, что это радость.
Да. Мы еще немножко рассмотрим. Значит, но вы можете есть, что вы хотите, сколько вы хотите. И мясо, и все, что вы хотите. Нет, у нас... И что мы делаем в этот шаббат? Мы открыто себя ведем как шаббат, а скрыто у нас, да, есть законы траура.
И в чем это закон?
Скажем, после обеда в день... Вы знаете, что в 9 ава запрещено заниматься чем-либо. И заниматься торой запрещено, только всякие такие не очень приятные вещи. Так то же самое распространяется на шаббат.
Пойти спать.
Да.
То есть Тейлим на том...
Тейлим желательно говорит до обеда. До обеда. Перкеавод до обеда, если кто-то читает.
До Хацот?
До Хацот.
До Минхагдула.
До Минхагдула, да. Мы все как будто делаем, понимаете, как это? До.
До Минхагдула.
Да.
Шаббат.
Нет, нет, следующий.
Следующий.
Не в этот шаббат, не в этот, следующий. Да, следующий, да.
Пожалуйста. Я помню, что в прошлый раз вы говорили, у меня коллективное...
Да, я помню.
...читаем это или нет.
И тогда я спрашивала, по-моему.
Вы, по-моему, сказали, что мы не читаем.
Да. Значит, понимаете, что...
В прошлый раз мы не читали.
Мы в 5 часов, потому что мы читали.
Да. Поэтому я говорю, это делается все до. Понимаете, как это?
До чего?
Желательно до обеда. До Минхагдула. До где-то 12 часа 20.
Часа 20.
Примерно. Мы до этого, понимаете, как это? Мы все этого прекращаем.
Пятницу,
нет, 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 в шаббат.
Шаббат.
Потому что в этом году шаббат, он выпадает на 9 ава.
А в следующий раз мы повторим.
Да, мы это будем повторять. И когда заканчивается шаббат, мы не имеем права делать авдаля.
Да,
так что мы делаем, когда заканчивается шаббат? Мы берем и делаем, мы не делаем авдаля. С другой стороны, мы же хотим что-то делать потом, шаббат закончился. Мы поэтому берем и только зажигаем огонь. И до этого сначала мы говорим «Баруха мавдиль бен кодеш лихоль».
Это уже после шки.
После выхода звезд. Еще одну вещь, знаете, я вам сказала. Момент, когда выходят звезды, мы уже, и даже шкиа, мы не имеем права ходить в нормальной обуви.
Ну да.
Так мы берем и снимаем обувь. Понимаете, как это у нас? А в шаббат нельзя менять обувь. В шаббат мы же должны быть в хорошей обуви. Понимаете, как это? Так это надо вот тоже помнить, когда. Потому что как начинается Тиша Б'Ав, мы уже не можем ходить в нормальной обуви.
Вот мой муж идет на Марьев. В чем? Да.
Он обычно, что есть, кто идут туда и потом меняют. Он, я думаю, что на Марьев уже лучше идти в тапочках.
Мы делаем Марая Эш после выхода звезд.
И когда выходят звезды, мы говорим «Баруха мавдиль бен кодеш лихоль» и зажигаем огонь, и говорим на него «Бурой Марая Эш», и все. И тогда мы можем все делать. И принято.
Мы уже садимся в пост.
Да. Мы начинаем пост.
Мы не моем тогда посуду.
Мы не моем посуду.
Это самое главное.
У нас посуда, вот гора посуды, дом перевернут. И мы, как вы знаете, 9 ава можем сидеть только на стуле, который ниже 30 сантиметров. Три кулака. Но если вы не в силе, тогда нет. К вам это не относится.
Можете лежать.
И мы также не здороваемся. Понимаете, как это? И принято, что два человека не идут вместе.
А что можно сказать? Кивнуть, улыбнуться, ничего, ничего.
Правильно, ничего. Смотрите, если кто-то идет, и у него произошло что-то, лёль-афахат, очень тяжелое, как он ходит?
Согнувшись.
В голову согнувшись.
Ему все равно, кто и ни с кем не здоровается. Вы согласны? Так вот так мы себя ведем ночью. Вечер, Тиша Б'Ав, днем уже немножко. Если кто-то здоровается, мы не должны быть невежливы, мы ему отвечаем, но отвечаем очень, понимаете, как это?
Тихо
такой,
что
да, минимум. Что-то вот такое. Да.
Если я в шаббат пришла в синагогу,
да,
я могу сказать шалом?
В шаббат, да. В шаббат вы говорите все.
Это уже после
шаббата. Да, это после шаббата. Значит, открыто мы себя ведем в шаббат очень хорошо, а скрыто, значит, никто же не знает, я говорю ты или им, я не говорю ты или, понимаете, это, да. Поэтому то, что скрыто, это называется авелют бефаргесия. В шаббат запрещено вести себя в трауре открыто. Понимаете, как это? Потому что это шаббат. Но то, что скрыто, никто не видит, мы, да, ведем себя на каком-то уровне, понимаете, как это, в трауре. И мы не идем гулять в шаббат после обеда.
Вот. Вот об этом я хотела.
Понимаете, как это? Мы обычно же гуляем в шаббат. Так вечером можете гулять в шаббат, утром можете гулять в шаббат, а после обеда не этот шаббат. Я все говорю о следующем.
Вот насчет гулять. Я не гуляю, я хожу алиха, да? Допустим, вечером беседер. Я не пойду. Утром в шаббат. Уже дальше уже...
Желательно после обеда. Наоборот, да, после наоборот. Обеда в Тиша Беав, у нас сам Тиша Беав. После обеда у нас 10-го, у нас все законы меняются очень резко.
А
10-го утром лучше ничего такого не делать, а после обеда, пожалуйста. Значит, что я сделаю?
После обеда.
Да. Так что я делаю, скажем, я просто вам сейчас скажу, что я сделаю, скажем, для еды и всего остального. Я, вот когда заканчивается Тиша Беав, у меня, вернее, заканчивается шаббат, у меня дома, посуда. Вы понимаете, что посуда, непонятно как это, скатерти, ничего не убираю, вот дом остается вот такой перевернутый после шаббата. После суда шлищит, понимаете, как это?
Но
и так он у меня...
Не
я ничего не сметаю. Я вот так вот все оставляю.
А и... можно эту разовую скатерть?
Да, можно. Я обычно... И это мне создает в доме какую обстановку.
Да, неприятно.
Очень траурную. Для меня очень траурную и неудобную. То, что я да, делаю, я спрячу любую еду.
Ну да.
Я
да.
любую еду прячу из-за двух вещей. Первым, ничего не должно портиться. Ну, второе, когда есть еда, она может... Кто-то может даже не заметить.
Да,
поэтому, понимаете, как это? Я всю еду прячу, после того, как, ну, уже как заканчивается шаббат, и мы также не включаем много света в ночь Тиша Беав. Значит, в квартире у меня будет такой немножко полумрак. Потому что этот мрак, он тоже создает такую неприятную обстановку. И в синагоге тоже, как если мы приходим молиться, это вечером, муцей шаббат. И когда вы придете в синагогу, там тоже будет такой недостаточно много света.
Хава, мы читаем в муцей шаббат
Эха.
Нет. Нет, не читаем.
Нет.
И письмо Рамбана.
Да, не читаем. И вейноам не шбат. Потому что мы не можем, мы читаем самый минимум.
Что?
Это не читать.
Не читать. Даже есть такое понятие, а есть даже специально, да, есть специальное, есть особое стихотворение, которое читается в ночь Тиша Беав, которое выпадает после окончания шаббата.
А мы не читаем ночью Иха?
Мы читаем ночью Иха. Да. И есть также стихотворение после Иха, мы читаем стихотворение. Значит, мы потом, если кто хочет, может прийти в синагогу, не обязательно совершенно. В синагоге тоже будут, как называется, мало света. Будет, они сделают авдаля для всех. Они, понимаете, как-то зажгут огонь и скажут «Бурим мурия эш». Но вина, конечно, не будет. Стулья будут все перевернуты, все будут сидеть
низко. Ботинки будут менять на...
Да, до этого мы меняем ботинки, и мы, значит, будет вечерняя молитва. После вечерней молитвы читается Иха, и после Иха есть стихотворение, которое читают. И шаббат, если шаббат, он до Тиша Беав, то есть особое, именно в такой случае, есть особое стихотворение, которое начинается, и это припев. «Вейноам не шбат, вемоцей шаббат». «Вейноам», как это какая-то часть молитвы, мы ее аннулируем, потому что это... обычно мы говорим это в Моцей Шаббат, а сейчас мы не можем это сказать в Моцей Шаббат, потому что это Тиша Беав. Вейноам не шбат, бе Тиша Беав. Поэтому, видите, мы и даже утром молитву, утреннюю молитву мы скажем в Тиша Беав, это уже будет 10 Ава, самый минимум. Мы очень много вещей, значит, скажем, если вы говорите какие-то псалмы, все, что неоднозначно обязательно часть молитвы, все, что вы добавляете, мы не говорим утром.
Так что надо говорить?
Мы говорим Беркот Ашахар. Есть спор.
Мы говорим Ували Циен, но?
Ували Циен мы говорим. Только мы не говорим Ували Циен Гуэль, мы начинаем в Атака Душ. Мы Ували Циен вечером после Иха, мы первую строку не говорим, потому что мы говорим о избавлении. А это время не избавления, мы только начинаем в Атака Душ. Значит, мы многие вещи, даже в молитве, которая не канон, мы тоже не все читаем. Мы говорим утренний брахот, только утреннюю молитву мы говорим брахот. Теперь в то, что называется корбанот, читаем самый минимум. Мы тоже там перепрыгиваем.
Асали коль царки, говорили?
Вот, это спор.
А кто?
Васали коль цурки, это спор. Вы знаете почему? Это про обувь. Если вы говорите шабе ави в Йом-Кипур, есть кто не говорит. И мы, если, скажем, есть какие-то псалмы или что-то, что не совсем обязательно. Псуке, да, начиная с псуке зима, все говорят. Все. А с псуке зима никак ничего. Значит, утренний брахот ничего не пропускается, кроме шасали коль цурки, что это спорно. И с псуке зима тоже все говорится. В Корбанот там есть некоторые вещи, которые говорят, некоторые, которые не говорят. И потом
и в Минха... Три перека.
Утром не говорят. И тогда в Минха...
Таханун мы не говорим?
Нет, Таханун в Тишабав не говорят. И в Тишабав не говорят Авину Малькину, потому что Тишабав считается праздником. Он считается испорченный праздник.
Да,
потому что в будущем без Раташема будет праздник, поэтому мы к нему уже относимся как к празднику.
А можно после обеда сказать?
И вот, все, что мы не говорили, что мы обычно говорим и не сказали, мы это все говорим в Тишабав в Минха. После обеда, и мужчины не одевают тфилин утром, в Тиша-Беав,
да.
Потому что это считается корона. И они тоже одевают это в Минха. Да, пожалуйста.
И там есть ведь какие-то облегчения насчет одежды, которая впитывает пот, вот такие какие-то.
Да, да.
Что это нижний. Такое?
Значит, что это нижний... Я нижний, да.
Вся, вот, скажем, платок этот. Я вот приду домой, он будет, извините, потный.
Да. Так я не знаю, в свое время женщина, и еще был такой период, когда женщины одевали под мышками, были да, такое
конечно.
Особое.
Было такое. Мышц, да,
вы такое уже не слышали. Но было, что вы помните что-то было, такое? Да, и женщины также одевали какую-то шапочку под, понимаете, под эти.
Не
для
готовы.
Того, что, чтобы не надо было это каждый раз мыть. Понимаете, что это? А вот ту шапочку под, ее все время... меняли и мыли.
Так мне считается это... Как
да,
это
если она, да.
Как она называется?
Да. Тогда вы можете его взять и... Но глобально то, что они имели в виду, это вот эту одежду, понимаете, которая была
внутри.
Под одеждой.
Арбаканфас как считается?
Ее как будто все время меняли.
Ну, да, арбаканфас как считается?
Да. Так это вот зависит, как они ее одевают, где они это одевают. Понимаете, как это?
Или только маечка?
Маечка. Я думаю, что это относится к маечке.
Эйхат читают вечером.
И читают вечером. Утром. Есть, кто читает и утром так же.
Утром тоже.
Есть, но это не, но вечером это более известно. Утром это зависит от обычая. И то, что утром принято 9 ава, это желательно до обеда, куда все время быть в таком абсолютном трауре. Поэтому то, что делают в синагоге, это утренняя молитва, потом читают очень много кинот.
Кино, да.
И если это заканчивают, еще не был обед, читают тогда и ха еще раз. Есть особое чтение Торы в Тиша-Беав, есть особый отрывок из пророков, из книги Ирмияу в Тиша-Беав. Но только мы в Тиша-Беав. И если вы постились до обеда, включая обед, тогда мы в Минха вставляем вставку на хэм, мы тогда вставляем две вставки в Твилат Амида. И это только один раз в году, только в Тиша-Беав. Мы вставляем только в Тиша-Беав и только в Минха, раз в году. Мы эту вставку вставляем в Минха Тиша-Беав в благословение, которое говорит про Иерусалим.
Да,
понимаете,
да.
Почему? Потому что мы говорим там, и поэтому благословение про Иерусалим в Тиша-Беав, он очень длинный. И потом мы также добавляем в Шмакулейну о том, что Анейну, Ашем Анейну, ответь нам Всевышний ответь в день нашей неприятности.
Это только в Минха.
Это только в Минха. И только если люди постились.
Поститься это и пить, и есть.
И есть, да. И тогда говорят Анейну. А на Хэ можете говорить в любой ситуации. Только я говорю про, как называется, про Анейну.
Анейну, Анейну.
Пожалуйста. Мы говорим «бьем цом танитейну» в день нашего поста, а если человек это не был пост, он не может это, понимаете, как сказать. Это просто будет неправда.
Мы встречаемся...
Без раташем.
Пять?
Да, без раташем. Да, пять.
Потом.
Что вы говорите?
Яйцо высодашнейшее.
Не надо. Не надо. Не надо. Мы не едим яйцо. Потому что это знак траура.
Да.
А у нас будет как будто наоборот... Понимаете, как это мы можем есть что-то без пепла, без ничего. Да, у нас суда шлищит, это суда мавсекет.
Да,
и вы имеете...
Не закону,
не да, вообще. И в ней вы можете есть мясо, и пить вино, и сидеть.
Ну, конечно. И парадная одежда. Ну,
да, мы не снимаем одежду.
Да.
Шаббат.
Понимаете, как это у нас как...
Почему ее называется Судама в Секет?
Она не называется Судама в Секет, называется Суда Шлишит.
Как Суда Шлишит?
Но она как будто бы сюда во всякий, понимаете, как это? А потом мы сразу очень резко, понимаете, во что переходим. Но с другой стороны, мы уже после обеда в шаббат вели себя уже немножко, как вы понимаете, в трауре, только в скрытой форме. И в тиша, и в это время, если вы хотели, по-моему, говорили об этом в прошлый раз, если вы хотели идти в Яд Вашем, если вы хотели читать что-то про катастрофу, вы и не хотели себе портить настроение, сейчас время портить себе настроение. Понимаете, вот все, если хотите читать о всяких исторических тяжелых моментах в еврейском народе, это как раз сейчас это время.
А слушать?
Слушать тоже. А в Тиша Беав мы имеем право, нельзя заниматься Турой, и только мы можем, это только читать нехорошие вещи из Ирмияу, но в Ирмияу все время есть что-то хорошее. Как мы доходим до хорошего, что надо делать? Перепрыгивать. И читать только-только нехорошие вещи.
Мне кажется, водой запивать.
Что-то можно, я думаю. И если людям надо есть в Тиша Беав, нет никаких ограничений о количествах, есть только одна вещь, и это ограничение в качествах. Значит, можно есть еду только очень простую.
А сливочное масло это простое?
Это простое.
Серьезно? Хлеб да. с маслом нормально?
Хлеб с маслом это нормально. Кашу, хлеб с маслом. Понимаете,
Кашу
что я имею в виду?
Маслом. Все с маслом.
Это считается у нас простая еда.
То есть, если человек
попил,
уже все, он кончил пост, да?
Иудейскую войну. Что?
Так тут нет шиуров, ничего
нет,
такого.
Нет, вообще никаких.
Если человек иудейскую войну.
Запил да.
Лекарь. Вот только самые нехорошие места.
Вот то, где Тит,
да.
Идет храм.
Храм,
я
да.
Хочу
да-да, пожалуйста.
Если человек запил лекарство,
да.
Все, он уже кончил пост.
А зависит, если это очень мало, это уже еще спорная вещь.
Есть, мало это сколько? Еще. Вот это
да,
вот
да,
объемки
да,
полщики?
Да, да. Да, а сейчас в этом храм, после обеда. А сейчас, значит, когда закончится Йом-Кипур, извините, когда закончится Тиша Беав, хотя это 10 Ава, значит, все законы траура аннулируются. Только одна вещь, мы не можем в этот день, мы не можем выйти из поста мясом и вином. Потому что это некрасиво, понимаете?
А
на следующий день с утра все возможно.
То есть доедать
в субботу можно в понедельник. Но мы можем сразу стирать белье, понимаете? Все
мы
это
мы
да.
А
мы муцей. Да, муцей тиша беа. Муцей, как будто как
тут. Муцей 10-го
да.
А. Можем мыться.
Да. А только не есть мясо и не пить вино.
А мыться
до утра, да. До утра. Да. Можно стирать. Это все аннулируется. Потому что это 10-й. Но потому что но выйти из поста мясом и вином, это считается неэтично. И после обеда можете начать мыть посуду, понимаете, готовить еду, все, что вы хотите. Только в перчатках. Да. Сейчас у нас это очень популярно, перчатки, так
да,
просто.
Сейчас.
После обеда,
пожалуйста, все. Так что, и чтобы Всевышний нам помог, что все, что я вам рассказывала, было неправда, и вам это вообще не надо было, и чтобы у нас пришел Машиах, и все было хорошо.